говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Молодо зелено» и ее ведущая Александрина Маланина. Сегодня у нас тема заявлена очень интересно: «Сестры милосердия, призвание и профессия». В гостях у нас Виктория Губина, сестра милосердия, и Алена Давыдова, руководитель патронажной службы милосердия. И мы немножко коснемся сегодня, конечно, истории создания службы милосердия, но важнее, наверное, как в сегодняшнем дне сестра милосердия может реализовать себя, кому помогает, потому что у нас боевых действий нету, то, с чего начиналось сестричество. И будет такая вот, ну, немножко историческая перспектива, историческая справка будет, и мы потом поговорим о сегодняшнем дне. Телефон прямого эфира 8-495-959-5939. Мы с удовольствием ответим на все ваши звонки, будем их ждать. А сейчас, наверное, к Алене Давыдовой. Скажите, пожалуйста, чем занимается сестричество сейчас?
Ну, наше сестричество существует уже с начала 90-х лет, с 91-го года, и у нас очень много направлений. У нас сестричество Свято Димитровское, возникшее изначально при храме Святого Благоверного Царевича Дмитрия в городе Москве, находящееся при Первой городской больнице. И вот первое наше направление – это как раз помощь пациентам Первой городской больницы. Сейчас мы помогаем в 5 отделениях этой больницы. В основном уход за тяжелобольными, да, какая-то сопутствующая помощь, прогулки, иногда даже просто беседы. Мы помогаем на дому, вот как раз та служба, где я работаю, патронажная служба, она занимается помощью на дому тоже нуждающимся в уходе. Это и детки, начиная с 7 лет, и взрослые у нас, самому такому возрастному подопечному, 98 лет.
Ничего себе!
Да, таких. И он, и супруга его еще тоже здравствует, они очень такие интересные люди, конечно, уважаемые. Наша патронажная служба, порядка 50 человек подопечных. И еще дополнительно есть многодетные семьи. Вот сейчас самая большая семья 12 детей. Там тоже помогают сестры милосердия. Кроме того, в сестричестве есть богадельня Свято-Спиридоновская, рассчитана на 18 насельников. Вот это тоже те, кто нуждается в уходе. И в сестричестве есть проекты детские дома, социальные дома, помощь в психоневрологическом интернате, помощь во второй инфекционной больнице. В общем, такая довольно разноплановая, широкая деятельность.
Когда мы говорим о помощи, что мы имеем в виду? Что делает сестра милосердия? То есть надо сейчас задать точки, наверное, какие-то, да? Когда, чем сестра милосердия отличается от медицинской сестры и чем отличается от сиделки? Потому что в сознании большинства людей это некая такая экзотика, на самом деле. Хотя вам, для вас-то это, конечно, привычное дело.
Я сейчас такой важный момент скажу, да, что у нас в советские годы ставилась цель забыть все, что связано с церковью, все, что связано с милосердием. И поэтому даже само понятие сестры милосердия исчезло. Возникли понятия медицинские сестры, вот, а в основном сейчас вот понятием сестры милосердия уже никто не пользуется. Сейчас в официальных больницах работают медицинские сестры и младшие медицинские сестры по уходу. Сестры милосердия – это такое вот довольно, ну, для нас это широкое понятие, это все те, кто служат, с любовью служат нуждающимся. Это, ну, не обязательно тяжелобольные, могут быть и детки, такая, разные виды помощи. Сестры милосердия, наши конкретно патронажные службы, они имеют разное образование. Кто-то медицинская сестра, кто-то окончил короткий курс по уходу, получил сертификат младшей медицинской сестры. Образование нужно, чтобы оказывать услуги и помощь качественно. Ну, такая важная составляющая.
Слово «услуги» очень казённо, мне кажется, звучит, когда мы говорим о милосердии. Ну, да, это же профессионализм.
Отчёты, да-да-да. Третий день пишем отчёты, да, из этой серии. Такую помощь, ну, да, вот наша помощь, с одной стороны, должна быть, да, духовная, с любовью. И об этом нам говорят все родственники, что ни с какой сиделкой не сравнится, да, не только потому, что, может быть, да, сиделки тому обученному, другому, сиделки деньги зарабатывают, а у нас не эта цель, благодаря вот такой любви и заботе. Вот, но, кроме того, все-таки важны профессиональные навыки, вот за счет этих навыков, да, сестры милосердия тоже учатся.
Вопрос к Виктории Губиной тогда. Да. Вы обучались на курсах как раз вот этих краткосрочных. Да. Скажите, пожалуйста, какие же навыки вы приобрели?
Разные навыки. И как правильно обращаться с подопечным, как правильно поднимать, как, может быть, даже правильно кормить. То есть какие-то такие моменты.
Ну, мы говорим о людях, которые сами не могут кушать,
да,
и
да,
не могут переворачиваться сами, и малоподвижные вообще, да?
Да, да, да.
А если мы говорим про уход за маленькими детьми, что вы имели в виду?
Ну, есть проекты, да, которые помогают детям с некоторыми тоже ограничениями здоровья, да, там такой же специализированный уход. Детки могут иметь гастростомы, трахеостомы, да, это требующие тоже обработки. Иметь ограничения подвижности тоже могут даже маленькие детки. Вот. Но вот наши сестры милосердия трудятся еще в многодетных семьях, где есть просто младенцы. У нас есть вот курсы.
И потребность в свободных руках.
Ну, еще бы. В Москве чаще маме приходится там всех деток возить куда-то, чтобы отвезти там одного ребенка в школу. Ей придется там грузить всех в машину. Вот, и малыша, и часто у нас есть там одна семья, где младенец вообще практически не гулял. Да, и вот ставили только на балкон, потому что маме не было возможности, не с кем было просто оставить одних, все вместе было тяжело часто убираться. Вот, и там действительно младенцы, и, ну, какие-то основные навыки ухода за ними тоже важно знать. Ну, и в целом какие-то особенности возрастной педагогики, психологии. У нас есть такие вот курсы православных нянь.
Но есть же уникальное, единственное в России училище сестер милосердия. Угу. Даже прямо интересно, как оно было создано, потому что больше таких нету. Оно единственное, которое зарегистрировано, ну, Министерством здравоохранения и Министерством образования признается.
Да, такое действительно училище уникальное. Оно, с одной стороны, финансируется, да, при департаменте, да, Москвы за счет такого городского бюджета, да, с другой стороны, это училище имеет возможность выпускать действительно сестер милосердия. Там есть предмет духовной основы милосердия, есть общая литургия, сестры вместе в каких-то поездках участвуют, да, будущие. Есть форма обучения, дневное обучение, это обычно тоже школьницы. После 9 класса поступающие, есть вечернее обучение. Вот как раз, ну, я сама тоже окончила 4 года училась на вечернем уже обучении. И вот тоже многие из наших сотрудников как раз обучались по вечерам, получив уже специальность медицинской сестры таким образом.
У вас до этого не было медицинского образования?
У меня было другое образование. Вот я сначала окончила курсы, потом уже работая, по вечерам стала учиться. И нисколько об этом не жалею, конечно, очень радостно, очень полезные знания, и всем полезны, на самом деле, знания по уходу и знания в целом.
В жизни как-то это пригождается в повседневной своей, эти знания?
Даже когда начиная заниматься, ну вот, когда я окончила, да, небольшие курсы по уходу, я поняла, что в моем окружении нет такой семьи или каких-то знакомых, которые либо напрямую, либо так как-то косвенно не сталкивались с потребностью, да, в уходе для своих близких, либо знакомых. Вот, наверное, такого нет. И много обращений, многим приходится помогать. Потому что действительно от качественного ухода зависит и качество жизни, как ухаживающего, да, свое здоровье, как спину с перечеством как раз учат, так и осложнения, которые может получить вот сам, ну, тяжело больной, да, или вот нуждающийся в уходе. У нас, как только сестры пришли в отделение Первой городской больницы, сразу снизилась смертность. смертность из-за в ряде заболеваний, например, как вот после инсульта, да, или каких-то таких тяжелых заболеваний, она в первую очередь связана не от того, что, да, какой-то повторный, да, инцидент произошел, а именно от осложнений, которые вызваны недостатком ухода. И вот такой заботливый, квалифицированный уход, он способен предотвратить и помочь человеку восстановиться даже.
Даже есть такая интересная статистика. Но хочется немножко ретроспективу наших слушателей погрузить. Первая крестовоздвиженская община была учреждена великой княгиней Еленой Павловной во время Крымской войны, это 1853 год, а курировал ее знаменитый русский врач Николай Иванович Пирогов. И вот ситуация на Крымской войне была очень тяжелая, и многие солдаты погибали именно от ранений и в госпиталях, от ранений и болезней. Их погибало больше, чем на поле боя. И когда сестры милосердия взяли, в общем-то, эти госпиталя под свой контроль, смертность тоже снизилась. Тогда же был применен новый по тому времени прием сортировки больных, то есть тяжелые инфекционные заболевания были в другие перенесены палатки, потому что это был полевой госпиталь в основном. И удалось снизить смертность, и несмотря на то, что многие считали, что женщине нечего делать на войне, то есть врачи и санитары были мужчинами, и это был первый такой прецедент, когда женщина появилась на войне и смогла выполнять такую сложную очень работу и заложила пример, наверное, милосердия и бережного отношения к больным именно тогда. Скажите, пожалуйста, какие же качества нужны сестре милосердия? Виктория.
Ну, не знаю. Человек, наверное, должен быть добрый в первую очередь. Вот, сестра милосердия. Не знаю. Трудно сказать, какие качества. Просто вот это какой-то зов, на самом деле. Вот, не знаю, тебя что-то зовет идти, помогать. Сказать, что я так добрая, ну, я нет, я только учусь. И любви, и доброте. Ну, вот.
Однако что-то вас позвало в сестричество. Как ваш путь сложился в этом стезе?
Я, в общем-то, не так давно примкнула к сестрам милосердия и была добровольцем. Вот. И мой духовник посоветовал мне пойти вот в Царевича Дмитрия. Там, говорит, есть милосердие. Вот. Я и добровольцы. Я попала на собеседование, и мне дали номер телефона, там разных это были богадельни, больницы, помощь бездомным, вот и так далее. И среди прочих был наш ПНИ-11.
ПНИ – это психоневрологический интернат, где находятся люди старше 18 лет.
Да. Попадают разные абсолютно дети. Мы их называем детьми, потому что интеллект шестилетнего вот ребенка, несмотря на то, что людям уже там за 30, вот, то есть это вот такой вот в основном возраст, хотя интернат очень большой, проживают там 650 человек, это и бабушки, и там одной бабушке, вот, например, у нас 100 лет уже. Вот,
ничего себе.
Вот-вот исполнится на днях, да, и в то же время, вот, ну, как правило, вот дети вот по 30 лет, то есть вот такие.
Вы туда попали в качестве добровольца, и что вас заставило там остаться?
Сначала, конечно, мне было даже страшно и как-то непонятно. Я не знала, как себя вести, боялась себя. Может быть, даже хотелось бежать. Какое-то было такое ощущение. Но в какой-то момент, первый раз, когда я пришла, это была поездка на 50 человек в Давидову пустынь, в монастырь мы поехали. И я пришла, меня облепила толпа вот этих детей.
30-летних.
Ну, вот 30-летних, да, которые, ну, это такие более сохранные, которые говорят, вот, и у меня было странное ощущение, я не понимала, куда бежать, вот, но потом, проведя с ними какое-то время,
несколько часов поездки,
я поняла, что мне легко и хорошо, и как-то ну, в общем-то, моя душа как-то успокоилась, то есть, и все. И потом мне захотелось вернуться туда снова. И я поняла, что, ну, вот, мне хочется. То есть, у меня
Вы почувствовали свою нужность?
Да, я почувствовала и нужность, потому что этим детям им катастрофически не хватает общения. И вот я поняла, что я могу хотя бы это им дать.
То есть, но с ними же сложно общаться. Психоневрологические интернаты, ну, конечно, там разные люди находятся. Но
они разные.
Часто они не умеют разговаривать, они не умеют себя вести. Да? Ну, то есть так как со взрослыми с ними не пообщаешься, со взрослыми нормальными людьми. Это, ну, сложная специфика, от этого, конечно, устаешь.
А, да, но при этом они очень искренние, и вот, ну, одним словом, дети. Поэтому гораздо проще, на самом деле, с ними общаться, нежели, ну, понятно, что есть и вредные, как и в жизни, везде есть, вот. Но есть и в большинстве своем случаев все-таки они добрые, и они помогают друг другу. И когда ты это видишь, ты даже вот в жизни, я, например, ну, понятно, что мы видим помощь, но здесь вот, это как-то вот, это не передать. Просто когда там на службе, даже вот у нас домовой храм в честь царевича Алексея Старостатерпца, вот, и дети по-разному себя ведут, и друг друга они обнимают, и целуют, и как-то вот, ну, вот какая-то любовь, доброта, и...
Несмотря на то, что многое им не выразить словами.
Да.
Вот вы там были в качестве добровольца, вы употребляете это слово, я использую слово «волонтер». Что произошло потом? Почему вы пошли дальше? Почему вы не остались в волонтерах?
Я стала подниматься в отделение вот с тяжелыми больными, где лежат люди уже 30 лет.
По 30 лет лежат.
По 30 лет они лежат, да, есть как бы старшие. Ну, вообще такие люди, как правило, они доживают, вот, да, они 40 лет, вот это вот предел.
Предел.
Да, и я попала, были тоже странные ощущения, и было и страшно, и слезы, и, в общем, и жалость. Но тоже вот случился этот момент, когда я стала приходить, и я чувствовала потребность. И я понимала,
что вам надо
что
туда.
Мне надо туда. И больше даже я чувствовала, что мне надо именно туда. И я стала замечать, что я прихожу все больше и больше. Конечно, я и ходила и с охранными детьми, и сейчас до сих пор мы ходим, и ездим в поездки, и в музеи, и в монастыри, то есть на выставки, в разные места. Но я почувствовала, что вот мне нужно вот туда. Потому что там вот Они точно нуждаются вот, в общении и во всем, хотя люди не разговаривают. Ну, нет, есть, которые разговаривают, есть, которые там могут какие-то слова говорить, могут улыбаться. Вот у меня, например, есть одна подопечная.
Любимая.
Да, любимая. Хотя, как бы, ну, говорят, что нужно относиться ко всем одинаково, и да, хочется ко всем относиться хорошо, но тут...
Выбор сердца.
Да, выбор сердца, и она меня выбрала, и я, ее зовут Лариса, вот, такая замечательная такая девочка, ну вот, которой уже 30 лет, да, но она, конечно, она и в размерах меньше, ну как бы, да, чем обычный человек здоровый. Вот. Но при этом она очень жизнерадостная.
Она двигается?
Она двигается, но очень мало. В основном, как бы, все равно...
Но ее можно посадить в кресло-каталку?
Нет. Нет.
То есть она
только лежа. Только лежа. Но у нее двигаются руки. То есть есть, которые вообще недвижимы. То есть контрактура, все, руки и ноги скованы. Здесь нет. Здесь ручки двигаются. Ну, пожалуй, только, наверное, ручки. Все, вот, ножки у нее нет. Но она при этом жизнерадостная, улыбается. Она когда видит меня, она говорит «мама». То есть она говорит два слова «мама» и «да». И
весь это... словарный запас человека.
Да. Но это того стоит. Я иду в коридор, захожу, она меня уже слышит по шагам. Не знаю, как все удивляются, смеются и говорят вообще, как такое может быть. Ну вот, это что-то такое.
Взаимная привязанность,
да,
и любовь.
Какое-то чувство, да.
Виктория. Нет, наверное, этот вопрос я задам все-таки Алене. Скажите, пожалуйста, какими вот мы проговорили, да, про качества, которым должна обладать сестра милосердия, но все-таки так их не выявили. На ваш взгляд, что это за качество?
Ну, мне кажется, все-таки Виктория права, что многие качества, они приобретаются. И можно...
То есть можно научиться милосердию?
Если
я сейчас быть... провокационный вопрос, конечно, задаю, потому что мне кажется...
Они приобретаются, если ты от всего сердца к этому стремишься. Ну, наверное, как любые другие добродетели. Да, что если человек, да, хочет стать милосердным, хочет стать заботливым, хочет научиться любить, ну, любить тоже можно научиться. Если к этому идти, если стараться, если смиряться, если в чем себя ущемлять, заботиться о других, учиться.
Сразу вопрос, этому учат в училище сестер милосердия или нет?
Ну, я думаю, что сестры, будущие сестры милосердия учатся этому, видя такой какой-то подвиг, можно так сказать, да, уже работающих сестер, изучая, наверное, на истории социальной работы какие-то примеры, да, из истории прошлого. Наша там Елизавета Федоровна очень для многих она стала таким примером, благодаря которым сестры вот как раз стали работать, помогать. Ну, наверное, я знаю даже сестер, которые вот до работы были очень брезгливыми, им казалось, что они никогда не смогут работать и там в больнице и так далее. А после этого рассказывали о том, что это чувство вообще само куда-то прошло.
Преодолевается.
Да,
не Виктория, у вас тоже было, да, чувство брезгливости?
Было, но вот у меня не было, как бывает вот у людей, что вообще вот нет и нет. То есть такого вот прям категоричности такой не было. Но, тем не менее, было.
И... У вас же тоже первое образование не медицинское.
Да, совершенно. Я вообще по образованию парикмахер, совершенно далёка от медицины. Вот, но, тем не менее, вот я пошла, и я ни разу не пожалела. И вот Алена правильно сказала, что сестры много учишься от сестер милосердия, то есть ты вот смотришь, и их подвиг, он все-таки вот как-то вдохновляет. И вот сестры, которые работают в ПНИ, я тоже очень многому научилась, и вот как-то они меня вдохновляли, и поэтому мне захотелось прийти именно туда.
Спасибо большое. Я думаю, мы тему еще душевных качеств немножко разовьем. А пока у нас звонок. Добрый вечер. Слушаем вас.
Добрый вечер. Вот слушаю и говорю, все у нас стараются видеть многие негатив в нашей стране. А когда вот сейчас слушаю и другие передачи, например, где крестные ходы, и вот девочки эти, которые действительно, вот наша молодежь, которая имеет такую любовь, сострадание. Все-таки это очень тяжелый труд, я знаю, как это все, ну, у меня было со своим ребенком. И просто я хочу вот низкий поклон всем. А вам, конечно, дорогие мои, чтобы вот это все, что вы делаете, оставалось в ваших сердцах. И как бы, ну, не дрогнули вы. Все может в жизни быть. Чтобы это только у вас укреплялось сострадание, доброта, любовь. Это так многим нужно. Но, к сожалению, не все могут это дарить. Спасибо, Христос, дорогие.
Спасибо вам большое за такой комплимент. Напомню, телефон прямого эфира 8-495-959-5939. Мы говорим сегодня о сестрах милосердия. Подвиг – это профессия или призвание. Вы звоните, высказывайте свое мнение, обсудим это вместе с вами. Вот во время Первой мировой войны один из госпиталей был расположен в Зимнем дворце. И сестрами милосердия выступила и великие княжны Ольга и Татьяна, и сама императрица Александра Федоровна. И вот солдат, который получал от них поддержку и окормление, так писал: первое впечатление никогда не менялось и не могло измениться. Настолько они были совершенны, полны царственного очарования, душевной мягкости и бесконечной благожелательности, доброты во всем. Вот доброжелательность, доброта – такие качества, которые сложно в себе выписывать. Можете пример какой-то привести, как это происходит, как работать надо со своей душой, чтобы вытащить самое лучшее из нее?
Мне кажется, помогает Господь. Если начинаешь служить ближним, я думаю, что тоже Виктория со мной согласится, что получаешь гораздо больше радости чаще часто, чем какой-то усталости. Вот получаешь больше, чем отдаешь. Да, это еще было сказано не нами, сказано раньше, что ухаживающий за больным получает больше, чем отдает больному. И в таком как бы служении учишься забывать о каких-то своих нуждах, о своих потребностях, видишь страдающего человека, видишь иногда такой какой-то светлый пример страдания и смирения, видишь, что ты можешь помочь и чем-то послужить, и облегчить, пускай даже каким-то небольшим, да, действием страдания. Это, ну вот только представьте себе, что тут, ну, кто-то полностью, да, обездвижен, не может там пошевелиться, не может сам попить, не может, ну, кто-то даже дышать сам не может. Когда ты можешь проявить в этом участие, то сердце тоже становится добрее. И вот это такая тоже школа любви, школа доброты. Вот, и поэтому было бы, да.
Когда вы начинали свой путь, в чем была самая главная сложность для вас?
Наверное, не сначала было столько радости, а наоборот, я стала помогать как сестра милосердия сразу после окончания института. Даже еще не успела толком нигде поработать. И я помню, что на последнем курсе были какие-то проблемы, там, сессии, какие-то там личные переживания. А тут, когда я пришла в больницу, у меня сразу такая радость наступила, что вообще все забылось. На первый год у меня вообще как-то каких-то других проблем не было. Был какой-то.
Но это настолько, настолько естественно было ухаживать за другими?
На самом деле, вот, ну, понятно, было непривычно и неестественно, и какие-то чужие люди. Я сначала тоже напрягалась, боялась. Но потом, с одной стороны, я видела пример уже работающих сестер, много лет работающих, и видела, как даже они относятся ко мне и заботятся обо мне. Для меня это было открытием, что вот можно вообще, да, любить, что, ну да, вот чужие люди, мы вроде ничего им не должны, а тут, ну, как-то есть те сестры, которые сияют радостью, и, наверное, это тоже дает вот как-то Господь.
Ну, когда... это семья.
Ну, это да.
Ты приобретаешь семью. Вот в моем случае вот так, наверное, произошло. Я обрела семью, и вот сестеры, и это, конечно...
И детей.
И детей, и детей.
Многодетная мама.
Да. Конечно, это здорово. Неизвестно, кто им, кто больше нужен, мы им или они нам. То есть вот это вот.
Вы, вот когда вы перестали быть волонтером и стали профессиональной, скажем так, сестрой милосердия, что изменилось? Тяжелый вздох был.
Да, тяжелый вопрос. Не знаю.
И в душе какие-то были изменения? Или они касались только внешнего?
Они касались, наверное, только внешнего. Ничего такого вот не изменилось. Просто я поняла, что все вот теперь больше ответственности даже, наверное, мне кажется.
Ну, добровольцы все-таки по желанию, да, приходят, да, когда а может, а так вы стали регулярно там,
да,
появляться.
То есть чаще, конечно же, и все. То есть я встала в смену, и вот там смена сколько по 12 есть? Часов. Угу. Вот, и вот...
И сколько раз в неделю?
Ну, получается, у нас где-то по 12 смен вот за месяц мы должны отработать.
Невозможно так посчитать.
Поэтому, ну, это где-то 2-3 раза в неделю.
По 12 часов.
Да.
А это полностью вырывает вас из жизни, соответственно, надо искать параллельно работу. Я так понимаю, что сестричество – это неоплачиваемое.
Это оплачиваемое, это пожертвование, это очень мало, конечно, да.
Никто всерьез не относится к этому,
да,
как к работе.
Как
профессия. То есть это служение.
Да. Но тем не менее, так в моей жизни совпало, что когда мне в очередной раз предложили повысить свою квалификацию как парикмахер, мне в этот же момент предложили поучиться вот
на курсах
до медицинской сестры. И мне пришлось
были сомнения?
Выбирать. Нет.
То есть вы четко знали,
да,
уже, да?
Я четко понимала, хотя меня окружающие, конечно, не понимают и до сих пор. И вот мы общаемся, они с круглыми глазами говорят такие фразы, что-то вроде «не смотри в бездну, оттуда посмотрят на тебя». Ну, то есть люди далеки от Бога, ну и, собственно, этим, наверное, все сказано.
поступать по своему сердцу, а не по своему разуму, легче? Ну, потому что у вас именно сердцем, вы душой выбрали, не какими-то логическими доводами.
Да, не логическими совершенно. Это не только, мне кажется, моя тут заслуга, тут еще и духовник, вот, который вел меня. То есть я с ним советуюсь, и он как-то, ну, меня тоже вдохновляет. И, ну и, конечно, наверное, человек должен слушать свое сердце. Вот я так скажу.
Не жалели?
Нет. Вообще ни разу не пожалела, и уйдя, мне просто пришлось уйти, потому что там прям конкретно был такой момент, что вот либо ты учишься сейчас, либо вот, я говорю, нет, мне нужно учиться там, вот, и стал прям такой момент, что мне пришлось уйти. И я ни разу не пожалела, вот просто слава Богу за все, потому что, ну, не знаю, то, что я обрела, это я обрела себя. В первую очередь.
Алена, расскажите теперь о своей судьбе. Что сказали вам родственники? Куда ты идешь? Зачем ты получила высшее образование? Надо идти по профессии работать или что? Обычно же очень много с этим, ну, общество не принимает такой выбор душевный или выбор пути религиозного, да? Очень сложно идти вопреки.
Ну, сказать честно, до сих пор не все родственники об этом знают.
Ага, даже так. А сколько лет вы работаете в патронажной службе? Руководителем?
Руководителем патронажной службы работаю 7 лет. Я начинала, на самом деле, свой путь тоже при Владыке Пантелеймоне, да, нашем общем духовнике, но в то время, когда он был в городе Смоленске. Тогда он был епископом Смоленском и Вяземским. Я там жила, там окончила институт.
Кто вы по первой профессии?
Учитель информатики английского языка.
Близко к милосердию совсем.
Вот, ну, я ни дня не проработала, да, вот кроме практики. Получила диплом и сразу стала трудиться в епархии. Ну, не все мне объясняли подробности, что я делала в епархии. Ну, работаю, ну, получаю мало, ну, что делать. Потом ни разу не пожалела, хотя, конечно, какие-то вначале первые мысли были, что вот я там все бросаю, иду на какую-то небольшую тогда совсем зарплату еще. Вот, но не пожалела потом ни разу, вообще ни капли. Там я начала помогать в уходе за пациентами первой городской больницы города Смоленска. Мы туда приходили, многие приходили, вот, имея основную работу по вечерам. У нас был небольшой стрич, то есть 12 человек. Ну и вот там уже помогая, наверное, 3 или 4 года, я уже за Владыкой, наверное, перешла тоже в Москву. Очень хотела учиться, все-таки было важно, мне казалось, профессиональное медицинское образование тоже получить. Вот, тем более, если есть какие-то вот, ну, все-таки какие-то руководящие, да, обязанности, они требуют, что тоже более знания.
Знания более глубокие.
Вот. Ну, и вот там уже, получается, с 2013 года здесь уже в патронажной службе.
Но все-таки не решаетесь сказать об этом родственникам.
Не, ну, в основном, да. Не, ну, конечно, не, мама относится так очень спокойно. Она считает, что главное – душевный призыв. И что это как раз тот путь, когда не пожалеешь. Не надо никогда делать замечания, пытаться управлять. Такой подход правильный изначально, там, с детства, в нашем воспитании, чтобы такая свобода нам была дана. И на самом деле мы там эту свободу ни разу как-то, как мне кажется, как-то так сильно не подвели надежды, да, родительские. И в этом пути тоже мама считает, ну, хочешь так, значит так, хочешь так, значит так. Главное, чтобы там тебе было радостно, там твоей душе было радостно. Поэтому здесь как раз как-то спокойно. Ну, конечно, если кто-то из родственников может не понять, я как-то тему подробнее развиваю, может быть, не все рассказываю. Я помню в отделении первой городской больницы в Смоленске первое, что нам сказал персонал, а ваши родители знают, чем вы тут занимаетесь. Это казалось настолько странным, чтобы 20-летние девушки...
Ничего крамольного на самом деле нету, да? Мы просто выбрали не самую перспективную, не самую успешную, не самую рейтинговую профессию, да, и уже возникли сразу вопросы. А вы знаете, чем занимаются родители? Это говорит о, наверное, вообще состоянии нашего общества, насколько мы готовы к таким неожиданным решениям идти по зову сердца, не по зову разума и подсчёту зарплаты. Какие же, что вы испытывали вот в момент выбора, ехать в Москву или нет? Все-таки это отрыв от родного дома и путь за своим призванием.
У нас была довольно хорошая школа, очень хорошие преподаватели, всем очень благодарны, и многие мои одноклассники поступали в такие крупные вузы нашей страны, многие даже учились за рубежом, но я думала, что я никогда, так вот, каждый раз я говорю, не зарекайся, да, я думала, я никогда не буду жить в Москве, в Москве просто невыносимо, там какой-то жуткий режим, все бегают, спешат, какие-то толпы, а тут раз там переехала, на самом деле я переехала не в город, а переехала уже к общине, к тем сестрам, я уже успела познакомиться с многими сестрами, которых успела искренне полюбить, наверное, в ответ на их любовь, на их пример любви. И уже даже, живя в Смоленске, с одной стороны, мне было жалко оставить то дело, которое мы начинали в Смоленске. У нас тоже была помощь в больнице, у нас была тоже патронажная служба и подопечная дому. Но с другой стороны, я понимала, что здесь тоже важно, и здесь тоже меня любят и ждут, и здесь я могу даже, наверное, большему научиться.
Вот такая надгородская среда оказалась, да, что да. Вы поменяли не место жительства, а оказались просто в своем кругу, неважно, где он, в Смоленске или в Москве, или где-то еще. Телефон нашего прямого эфира 8495-959-5939. Говорим мы сегодня о сестрах милосердия, о выборе этого пути непростого, сложного. Призвание это или профессия, как вы считаете, звоните, делитесь вашим мнением, мы с удовольствием с вами его обсудим. Если говорить о предметах, которые вы изучали в училище, как они пригодились вам в работе? Действительно их надо изучать или можно, ну, по наитию помогать людям?
Ну, вот у меня такое же мнение было, когда я только что пришла, да. Сначала мы вообще не знали, зачем ухаживать, потом первый раз ездили в Москву, обучились и поняли, что, оказывается, там целая школа, что даже нужно правильно там удерживать там руки, как-то правильно поворачивать, что вообще нужно подходить, что-то делать. Да, такая была атмосфера, что две санитарки, большое отделение, 50 человек, санитарки сидят, отдыхают, часть, сколько нагрузка большая, надо всех переодеть с утра, и целый день люди лежат полностью в таком же положении, в котором их положили с утра, и вот приводит к осложнениям, им плохо, тяжело, и никто не знает, да, тех, кто за ними ухаживал, санитарок, ну, понятно, с них спрос подойти. Никакого, да, что и к ним вообще надо подходить, да, что их, оказывается, надо поворачивать, да, и ну как надо тоже поворачивать, что сейчас там, да, пролежни будут, если их там не поворачивать, mm-hmm. что ряд осложнений тоже возникнет, очень серьезных. И мы тоже сначала тоже не знали, как
кровообращение нарушается.
Их просто на самом деле еще и мало, их просто не хватает на да, все это. Такое. И поэтому, конечно, вот то, что сестры милосердия пришли вот в такие учреждения, да, это, конечно, большой плюс, потому что, ну, это и облегчение и персоналу, и как бы в любом случае это.
У нас сиделка в нашем сознании ассоциируется с такой малооплачиваемой должностью, что на ней может работать абсолютно любой человек, и, ну, вообще хвастаться нечем. А на самом деле же это фактически подвиг, потому что людей видят в самом слабом, в самом, ну, скажем, нелицеприятном виде, когда он голый, когда он там после гигиенических или догигиенических процедур. И это не каждый может выдержать. Это просто вот, ну, с обычной точки зрения, с бытовой, не самые приятные такие моменты. Все стараются их избежать. Как вы научились?
На самом деле я хочу сказать, что, ну, все-таки, наверное, не похвастаюсь этим, да, но наши сестры милосердия – это все профессионалы. Вот, и все, у нас своя уникальная школа, которая за многие вот эти годы была разработана в училище. Наши сестры милосердия участвуют в совместных образовательных программах, там, с Союзом реабилитологов России. И уход, он должен быть все-таки на профессиональном уровне. И, да, это профессиональный уровень, как и в вопросах, да, медицинских навыков, да, как правильно укладывать, да, да, от того даже, как вот, да, уложить, например, пациент после инсульта, зависит от того, насколько сильно потом проявятся вот эти серьезные осложнения, да, вот, когда потери подвижности, да, или другие, сейчас не буду термин называть. и должны быть соответствующие профессиональные навыки, да. Должна быть тактичность, деликатность. Если часто можно тоже встретить про то, что вы говорили, часто многие начинают там мыть, там раскрывают полностью, не уважают чувство достоинства человека. Нужно понимать, ну, важно представлять себя на месте того, за кем сейчас ухаживаем, что человек тоже неудобно, он может стесняться, и стараться вот по максимуму уважать вот это вот чувство достоинства, помогать, оберегать. И тогда как-то не будет тяжело, это будет правильно, мне кажется.
Спасибо вам за ответ. А у нас звонок в студию. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер, здравствуйте. Вы вот говорите, что это призвание или, ну, во-первых, это очень нужное дело. Во-вторых, архимандрит Павел Грузиев, как он говорит, помяни Господи тех, кого помянуть некому нужды ради. И протоиерей Николай Гурьянов говорил так, что молитесь, тихонечко молитесь за тех, за кого никто не молится. Поэтому это можно даже еще сравнить, ну, как бы с телесной молитвой.
Спасибо вот вам за комментарий. У вас какой-то вопрос, или вы только хотели подтвердить это?
Просто хотел поделиться, потому что это, собственно, очень нужное дело. И как говорят, что за это прощаются множество грехов. И, наверное, не своих личных, а и родственников за такое дело. Поэтому...
Скажите, пожалуйста, а вам приходилось прибегать к услугам или к помощи сестер милосердия?
Нет.
Слава Богу, да.
В больнице лежал, но и помогали мне так, но так, слава Богу.
Хорошо, спасибо вам большое за этот звонок. Профессия или призвание? Мы говорим сегодня об этом. Как вы считаете, все-таки чего больше?
Наверное, это что-то цельное. Без призвания невозможно. Без внутреннего желания служить, наверное, сложно, да, потому что многие сиделки, мы с этим тоже сталкиваемся, да, нам звонят родственники и просят, вот у вас была наша сестра, у нас наши сестры еще ездят домой, обучают, проводят консультации для родных, показывают им, как перемещать, и выезжают там 1-2 раза. И после этого часто родственники уже потом нанимают сиделок, и потом перезванивают и говорят, тут ни одна сиделка не сравнится с сестрой. Вот именно по подходу. Многие сиделки приезжают и даже из других городов или из других стран с основной целью заработать. И это очень чувствуется, это совсем другой подход. А когда цель помочь человеку, то служение становится совсем другим. И поэтому, ну, все-таки без такого призвания невозможно быть сестрой милосердия, с одной стороны. С другой стороны, если сестра милосердия решит, что ей не нужно учиться, вот, то это будет второй ошибкой. Потому что, не обладая знаниями, можно навредить как себе, так и тому, за кем она ухаживает.
Виктория, вот вы чувствовали вот эту разницу, когда вы закончили курсы, и вы стали много всего знать?
Да. Вот этот момент был, ну, много прям, да трудно сказать, но, конечно...
Это был сейчас скромный ответ.
Но на самом деле это много дало все равно, потому что какие-то вещи, я их просто-напросто не знала. То есть я не знала... Ну,
медицинского характера, да, вы имеете?
Медицинского, да, характера. Опять же, вот как перекладывать правильно больных, как что. Просто дело в том, что у нас тоже такие специфические больные, да, у нас очень нужно так вот аккуратно то, что ручки, ножки там можно и поломать.
То есть они настолько хрупкие, да, люди, что да. Если неправильно их поднять, они просто сломают?
Да, просто это нужно очень так вот. Я поначалу, я боялась их трогать, я...
Что вам сначала доверяли делать?
Кормить. Вот когда я поднималась в отделение, то только...
Тоже же страшно. Да. Человек, который плохо глотает, может и подавиться, да, и захлебнуться.
Да. Очень медленно, очень аккуратно, очень так бережно. То есть вот я пробегала, скажем так, к этим действиям. Но впоследствии, вот когда я уже отучилась, и это, конечно, много дало, правда.
Что после, ну, кормления вам доверили? Вот как шел путь восстановления вас как медсестры, сестры милосердия, вот как я оговорилась?
Ну, потихонечку. Я ходила там хвостиком за сестрами, они меня всему обучали, подсказывали, помогали. То есть сначала это было вот там кормление, потом там я стала помогать, там, когда мы купаем. там деток приходил, мне показывали, как правильно одевать детей, как что, потому что там тоже есть свои нюансы. Вот. Ну, потом уже дело дошло до подгузников и вот так далее.
И то вот есть... первый раз вам доверили поменять подгузник.
Ну, как бы было странно, конечно. То есть я это сначала видела много раз, да, потом, то есть я уже как-то к этому привыкла немного.
Сначала глаз
да,
привык,
да? Да. А потом уже, ну, потом уже...
Теперь это естественная процедура?
Да, конечно, сейчас уже... Ну.
А что сейчас самое сложное в вашей работе?
Сложное? Наверное, вот... даже не знаю.
Нету сложностей?
Нет, сложности есть. Вот больше, наверное, сложности с детьми, которые, ну, которые сохранные. Угу. То есть есть разные, есть просто очень такие капризные.
Вы имеете в виду, это психологические,
именно
психологические уже проблемы?
Да, момент. И потому что есть дети, которые, ну, если в нашем они не разговаривают, ничего не говорят, есть просто те, которые там, ну, буйные, есть, которые кусаются, например. Но это как-то, то есть ты понимаешь, да, что это вот больной человек. А когда там на тебя кричат или что-то, ты...
Непредсказуемое
то
поведение.
Есть, да, непредсказуемое поведение, но ты стараешься вот с этим смиряться. И, ну, как-то учишься любить. Вот, вот наверное, вот, вот это.
Даже сложно. Агрессивных людей.
Да, даже агрессивных людей.
Спасибо вам за ответ. А у нас звонок в студию. Добрый вечер, слушаем вас.
Здравствуйте, меня зовут Галина, Подмосковье. Скажите, пожалуйста, а вот какой контингент среди сестер милосердия у вас? Возраст? Ведь мне кажется, очень трудно, например, если женщина замужем, у нее дети, вот как-то это совмещать, потому что это же, наверное, ненормированный какой-то рабочий день.
Ну да.
Алена, давайте, наверное, к вам этот вопрос адресуем, поскольку вы руководитель.
У нас в патронажной службе можно работать в таком объеме, да, и помогать, в котором можно, в котором позволяет семья, в котором позволяет, да, там супруг, дети, основная работа. У нас есть сестры милосердия, которые, например, работают врачами, две сестры, одна врач-анестезиолог, другая врач-хирург. И вот дополнительно они какие-то смены берут уже как сестры милосердия. Вот, и помогают по уходу. Есть те, кто могут работать там бухгалтером, например, и вот параллельно то количество времени, которое они могут, уже служить как сестра милосердия.
То есть есть куратор, который распределяет количество часов направления деятельности, да?
Да, у нас есть отдельный сотрудник, координатор, который вот каждый месяц вставляется график вперед и распределяет, ну, то есть изначально она примерно знает, в каком, да, какие тяжести, да, подопечный может уходить сестра, на какое количество часов. Это все оставляется, распределяется заранее, и можно помогать, ну, практически при любых возможностях. Ну, конечно, там раз в месяц это уже редко, наверное, и навыки забудутся. Нужна какая-то определенная регулярность. Если реже, то лучше стать добровольцем, не сестрой милосердия. Но разные варианты тоже возможны.
А если мы говорим про возраст? Вот сегодня в студии у нас сидят молодые девушки, но есть же и совсем взрослые такие женщины. Вот расскажите про возрастной состав. Мы уже про образование поговорили, да, что это абсолютно любое первое образование, может быть, второе, может быть, курсы или вечерние курсы. Ну, в любом случае, дополнительное какое-то образование требуется. А расскажите про возраст и, может быть, про национальности.
Ну, у нас все русские, да.
Мы имеем в виду православных сейчас.
Православных. Национальность. Да, по возрасту где-то ближе к 50 годам, наверное, все-таки средний возраст. Есть у нас молодые сестры, но есть такая тенденция уходить в декретный отпуск. Радостные среди наших сестер. И вот потом, понятно, как только там детки подрастают, сестры тоже возвращаются, иногда после нескольких уже детей. Ну, вот средний возраст такой. Вот.
А самому старшему вашему сотруднику сколько лет?
Ну, наверное, у нас есть одна сестра милосердия, которая уже за 70 лет, и она практически до 70 лет вот так трудилась и помогала. Сейчас она стала немножко помогать уже там, обзванивать, да, там семья, спрашивает потребности, немножко да, вид деятельности сменился, но все равно она чувствует, что вот эта как-то помощь очень важна для нее. И она, несмотря на то, что вот из-за заболевания стало хуже ходить, она все равно проделает полуторачасовой путь до работы, чтобы вот хоть чем-то помочь
послужить.
Несколько часов, да. И формы служения могут быть тоже абсолютно разные, да, если нет возможности, нет сил, нет здоровья ухаживать. Хотя есть те, кто вот там 60 плюс, практически 70, кто и старается ухаживать до сих пор. Ну, это те, кто здоровый образ жизни соблюдает, не имеет каких-то заболеваний дополнительных.
Если мы говорим о душевных качествах, какие бы качества вы хотели в себе возрастить? Такая тяжелая пауза повисла. Наверняка об этом думали. Мы
всего
еще...
не хватает.
Сил не хватает? Хочешь?
Всего не хватает.
Всего не хватает.
Всего по чуть-чуть. И любви, и доброты, и на самом деле все равно этого не хватает. Мне кажется,
милосердие, смирение, терпение.
Да. Вот за годы работы неужели оно все не проявилось? Неужели вы не научились вырабатывать в себе? Я опять же провокационный вопрос задаю.
Ну, тут сложно оценивать как-то изнутри,
да,
наверное.
Да, себя, правда, вот очень тяжело.
Только оценить. Подумаешь, что вот я что-то достигла, и раз, и все, все плохо.
И Господь посрамляет.
Да.
Обязательно быть, обязательно ли быть верующим человеком? Или можно служить, не имея Бога в душе?
Мне кажется, что нужно иметь обязательно Бога в душе, потому что Господь ведет. Вот, и на это, скажем так, призвание, место, вот только Господь может привести.
Или какие-то это просто особенные люди?
Ну, добровольцами могут быть. И у нас критерии
разные
добровольцев,
бывают.
Отбора добровольцев, не обязательно, что человек должен быть верующий. Сестры милосердия, все-таки люди верующие, церковленные обычно. Вот, добровольцы могут начинать помогать, да, просто из благих намерений. Но, как показывает опыт и практика, что если человек живет без Бога, то ему тяжело в этом удержаться. Бывают какие-то сложности, из-за которых он свой такой светлый путь оставляет. Ну, правда, многие приходят как раз к вере, к Богу. Недавно как раз общались с девочкой, такой студенткой 14-летней, еще учились в Сестер Милосердия. На том ей тоже было интересно узнать, что я нашла училище и как туда поступила. И в свою очередь я задала ей такой же вопрос, верующая ли она. И она рассказала, что она вот именно в училище в 15 лет пришла к вере.
Вот. То есть она поступала вот в Свято-Дмитриевское училище? Не...
Просто как в медицинское училище. Угу. Ну, видимо, какие-то отзывы хорошие прочитала, практически не зная о Боге. Вот. И здесь она увидела примеры любви, какой-то радости. Ее сердце немножко тоже растаяло, дрогнуло, наверное. И она узнала Бога.
Вовремя тоже. Перехватили ребенка. И задали правильные векторы. Если говорить о примерах, какие вы примеры для подражания берете, кроме тех старших сестер, которые вот с вами трудятся? Кого из святых берете в пример?
Ну, конечно, в первую очередь Елизавету Федоровну и нашу Марфа-Мариинскую обитель. До сих пор продолжают традиции милосердия, когда-то основанная, да, великой княгиней Елизаветой Федоровной. Вот. Ну и очень, да, важный пример тоже для многих наших сестер, как вот Александра Федоровна воспитывала своих детей, да, несмотря на то, что это была, да, такая семья значимая. Они как, да, делали самую простую работу, ассистировали при операциях, ухаживали. И что для этого служения нет никаких преград, препятствий, нет ни статуса, нет вообще ничего, если ты хочешь помогать, и ничего этому не должно мешать.
Давайте, наша программа подошла к концу. Давайте подытожим. Все-таки призвание или профессия?
Ну, если выбирать, то, наверное, все-таки призвание больше. Вот мне кажется. Ну, профессия тут тоже не, понятно, что немалую роль играет, но, наверное, призвание все-таки.
Алена, а как вы думаете?
Ну, человек идет по призванию. Это все пришли по призванию, а дальше уже получают профессию.
Мы говорили сегодня о сестрах милосердия и пытались понять, где же проходит путь сердца, а где путь разума, и что может привести молодого человека к служению ближним в таких сложных заведениях, как психоневрологические интернаты, больницы, хосписы, детские дома. И вот мое мнение, что все-таки душевные качества, которые развили и когда-то зародили, заложили в нас родители, они развиваются, конечно, при усилии самого человека. И все-таки это душевные качества, они приоритет перед знаниями. Сердце, мне кажется, важнее здесь. А знания уже ложатся вторично на те душевные свойства, которые есть.
Сердце никуда.
Да.
С вами в программе была Виктория Губина, сестра милосердия, и Алена Давыдова, руководитель патронажной службы милосердия. Для вас есть небольшое анонс. 10 ноября состоится крутецкий квест очередной. Он будет посвящен 1612 году, Минину и Пожарскому, и Дню народного единства, который мы недавно с вами отмечали. Приходите в храм Иоанна Богослова на Новую площадь в 12 часов дня. В воскресенье с удовольствием будем ждать вас. Это была программа «Молодость зелена» и Александрина Маланина. До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –